ну, старшего поколения, да, вот отцов-основателей, допустим, Гештальта. Не знаю, кто здесь был на зимней конференции в Москве, в Ревкове, ты был, да? И вот этот прекрасный вертикаль, да, в общем, где взаимодействовал, значит, один, два тренера взаимодействовало, значит, по поводу вот как раз этой пресловутой благодарности на все времена. Вот, в общем, это была как раз вот такая характерная картинка феноменологически, вот правда такого конфликта между поколениями, когда, например, ну, представитель более старшего поколения, типа мать в данном случае, да, вот такого блудного сына, в общем, не пускает. И до сих пор требует, чтобы, ну, некую деятельность, да, и до сих пор требует разрешения, что вот, типа, а я тебе должна дать разрешение, чтобы ты великовозрастный обалдуй, соответственно, вот тем, чем я занимаюсь, в общем, продолжал бы заниматься. Ну и, конечно, все это превратилось в достаточно серьезную, серьезный конфликт, в общем, так, кстати, не решенный, потому что, ну, немножко его так замазали, да, просто устали уже люди с утра до вечера, в общем, этот ресентимент продолжался из-за завистью, ревностью, так сказать, склонностью к соперничеству уже от усталости просто на конфликт никак не разрешился, но он, например, существует. И, например, мне всегда удивительно, когда, ну, какой-то человек, допустим, с такой нижайшей просьбой в профсовет обращается, а можно мне начать такую-то программу? Я говорю, а почему ты спрашиваешь разрешение? Ну как же, почему я спрашиваю разрешение? Ты же главный. Вот, отвечают мне. Ну, понятное дело, то есть... А я себя, в общем, главным, ну, никогда не называл так. Просто получилось, что, в общем, я этот самый украинский профессиональный совет возглавляю. И не более того. А в этом смысле мои возможности по разрешению, они, в общем, крайне минимальны. Я, наоборот, считаю, что очень хорошо, если какая-то инициатива, она скорее исходит снизу. Когда, ну, человек говорит, ну, типа, а я уже готов быть тем-то и тем-то и тем-то. И вот у меня основания. Хочу быть там супервизором. А я уже готова, например, давно, как некоторые сидящие в зале, проводить специализацию. Вот, например, и заниматься там тем-то и тем-то. А я готова уже делать то-то и то-то и то-то. Вот про готовность говорят мало. А больше говорят типа разреши. Как будто, соответственно, есть какие-то специальные запреты, которых даже если нет, то я точно придумаю. Ну, специально в силу зловредности, по которым эту деятельность, допустим, осуществлять, ну, почему-то будет нельзя. Почему это? Это опять ведет не к коллегиальным, а скорее к вот таким иерархическим отношениям. Как будто бы, ну, не знаю, в данном случае, ну, вот, не принцип, собственно, естественной иерархии, но которая существует в сообществе, но, правда, с некоторыми представителями, ныне тоже здесь сидящими, я надеюсь, на их реакцию, да, сильно спорили. Потому что кто-то говорит, что в сообществе это существует, Михаил, что? Меритократия. Да,
меритократия.
Да, меритократия, я понимаю, да, я хорошо произношу это слово. Вот, да. А я, например, говорил, что существует некоторая естественная. Михаил, например, придерживается другой точки зрения. Он считает, что в этом сообществе существует. А меритократия это что? Это такая властная, гнутная, интеллектуально образованная элита. Вот, которая, понятное дело, угнетает не путем материальных людей, да, а такими интеллектуальными изысками. Ничего не такое умное скажет, и этим их в самое сердце унизит. А? Естественно, моя. Это пока говорю я. После перерыва ты можешь вполне выйти. Это естественно, пока говорю я. Я пока вот, у меня особого раздвоения нет, которого я бы не осознавал. Вот и тоже, кстати, интересный вопрос. Правда, обладает ли элита интеллектуальная вот такой вот, в общем, властью, что может решить чьими-то судьбами? Или, например, не обладает? Если мне приведут пример, вот как, допустим, это правда интересный вопрос, существует ли вот эта самая, ну, интеллектуальная власть, тогда, соответственно, ну, чего, этого ресентимента, конечно, не избежать.
В свое время его Ницше когда описывал, как описывал? Он, с одной стороны, говорил, что это с одной стороны, это некий позитивный феномен, он типа способствует рождению морали, потому что впервые церковный сентимент как раз в его трактате «Генеалогия морали» был упомянут. Вот. А с другой стороны, понятное дело, это феномен, сильно расшатывающий сообщество. Но когда много зависти, много ревности, много вот такой бесплодной, в общем, конкуренции, когда существует, ну, вот, такой скрытый мятеж, ну, против, ну, таких вот этих умных, образованных и обладающих какой-то интеллектуальной властью. А я, в общем, не знаю, есть это власть или нет. Но какая это может власть? Вот смотрите, сколько всего этого записывается. Была бы у меня интеллектуальная власть, что бы я сказал? Вы чего? Мои вот эти мысли хотите сейчас это самое в свою собственность получить, а ну-ка выключите, пожалуйста, все вот эти вот WhatsApp, телефоны и так далее, и так далее. Сегодня прекрасный у меня был звонок от, соответственно, одной трафик из Донецка. Я, говорит, на лекцию не приду, но хочу тебе 50 гривен заплатить. А я говорю, ты мне за что заплатить хочешь? А мне, говорит, твои мысли важны. Я, говорит, хочу заплатить, за меня заплатит пришедшая участница. Вот, и я тогда буду твои мысли использовать. Я ей сказал, ты что, с ума сошла? Кто хочет эти мысли, тот вот и записывает, вот, пожалуйста, меритократия. Да? Естественная иерархия. Просто у меня сейчас есть... Ну, в эти там 45-50 минут, ну, правда, есть некая власть изложить какие-то свои мысли. Ну и не более того, я занимаю время, но точно так же и у вас будет после перерыва время, допустим, ну, чего-то сказать, а может быть, противное, а может быть, вступить в дискуссию, а может быть, поспорить, а может быть, я признаю там свою неправоту про какую интеллектуальную власть. Ну, в общем, не знаю, может, кто-то из вас решит вот эту самую, ну, динамическую концепцию личности, например, ну, которую я распространил на гештальт-сообществе, распространить, например, на какую-нибудь свою вот эту прекрасную организацию, вот, которая здесь находится, и что я тогда скажу Ане, что она у меня эти идеи своровала, что это типа ни в какой собственности она не существует. Вот у нас вообще с интеллектуальной собственностью, как вы понимаете, очень плохо. Я не знаю, можно ли установить, в общем, какие-то границы. И, кстати, у меня вопрос не границы установить можно. Проконтролировать можно все, что угодно. Вот. А нужно ли просто это делать? Потому что в данном случае, если не будет вот такого обмена, то и не будет контакта. Если установить какие-то запреты, типа, так сказать, выдавать записи этих лекций только избранным, ну, по категориям там разделить, вот, и кому-то всю лекцию, кому-то только половину, где там я особые какие-то гадости говорю, то это не давать, потому что это чего? Людей будет смущать, и смуту в головы, так сказать, в общем, вносить, соответственно, не надо. Поэтому считаю, что, правда, если конфликты существуют в данном случае, вот с точки зрения и сентимента, скорее конфликты, которые существуют и присутствуют между поколениями. А это правда, вот эти межпоколенческие конфликты, вот как раз это такая, в общем, достаточно, ну, серьезная тема, которая, в общем, существует. Потому что, ну, вот, с точки зрения там естественной иерархии, ну, чего, я отличаюсь там от многих здесь присутствующих, ну, просто одним фактом, что я родился там в 55-м году, а кто-то родился в 75-м. И просто живу в этом мире на 20 лет больше. И просто в этом смысле у меня опыта больше. И то неизвестно, больше ли. Может быть, я в данном случае не знаю, можно ли жить вот этим некоторым своим собственным прошлым жизненным опытом. Я, например, так сейчас с большим воодушевлением, например, наблюдаю, как мой 14-летний сын вообще опыт получает. Он совершенно иной. В моей картинке и представлении, соответственно, было, что, в общем, это будет как-то совершенно по-другому. И то, что я сейчас наблюдаю, меня, знаете, так сильно будоражит и тревожит, и возбуждает, и одновременно радует, потому что я, например, ну, это поколение наблюдаю, ну, по отношению к которому отцом являетесь. И наблюдаю, что процессы, которые там происходят, они совершенно иные. И многие страхи, по которым мы вот это самое, ну, там, боимся там, отпустить куда-то, еще чего-то. Знаете, это такие занавтолиненные страхи. Ну просто жутко, жутко, сейчас уже и нафталина нет, но вот он уже не используется, да? А вот эти занафталиненные страхи, они до сих пор в нас присутствуют. Вот что-то не дать, что-то не отпустить, что-то не сделать, что-то не предусмотреть, а у них совершенно иная жизнь. И вот вопрос тут скорее понять, а как вот эти там подростки или юноши, они вообще-то живут? А мы живем какими-то такими представлениями, типа, знаете, как бы, типа, она там до брака с кем-то бы не переспала, как бы он наркотики не стал употреблять, как бы его машина не переехала, ну и еще чего-то. Ну и а это все совершенно по-другому. В Одессе торнадо прошло, мне жена в ужасе звонит и говорит, а он, говорит, в 6 утра встал, это сын мой, и поехал исследовать по Одессе на велосипеде. Как торнадо, соответственно, Одессу разрушил. Ничего. Вот, я говорю, а ты не боялся? Нет. А я, говорит, знал, что все равно вся электроэнергия уже отключена. Значит, единственная опасность, которая была, потому что я там типа на оголенный провод наступил, он уловил, что, соответственно, он уже знал, что все отключено. Его, в общем, ум прекрасно к этому был приспособлен. И поехал исследовать вот те самые бедствия торнадо, которые случились. И так далее. То есть, вот в этом смысле мы... опять-таки, и это касается профессионального сообщества, наши многие страхи, которые существуют, ну, они, в общем, большей частью, ну, не знаю, но мне кажется, беспочвенны. Беспочвенны потому, что мы часто не наблюдаем на некий новый опыт, который возникает, а пытаемся жить вот каким-то, ну, типа, старыми знаниями, которые у нас существуют, про то, как бы, это, не знаю, там, было лучше. Ну и лишаем, наверное, собственных детей того, что надеемся, ведь как говорит, типа клиент, что терапия-то она не делает тебя счастливым, но мы его чем заманиваем? Она же тебя точно сделает свободным. Мы иногда так пафосно и говорим, да, показывая некоторую точку, к которому он вместе с нами может прийти. Но в жизни что делаем? Посмотрите вокруг себя, как вы обеспечиваете свободу собственных близких. Ежовые рукавицы. Сталинский ГУЛАГ. Вместо, так сказать, вот этой самой свободы. Ну а тогда, соответственно, и коллегиальные отношения тоже в сообществе. В общем, берут и нарушаются. Ну тогда что получается? Почему, кстати, ну, там, в смысле, вы же хорошо знаете, это, почему там возникает подростковый бунт, там, конфликт отцов и детей. Ну, в общем, и почему авторитет падает? Там же ведь картинка, она прекрасна. Не потому, что там отец какой-то там не такой, там мама какая-то не такая. Все не про это. Вот это, я, например, понял как-то, так, ну, более подробно изучив вот концепцию развития Жана Пиаже, я понял, что дело все в развитии интеллекта. Потому что вот как раз в этом прекрасном возрасте, о котором я говорю, и это имеет отношение к профессиональному сообществу тоже, ну, когда это вот очарование там, тренером, терапевтом исчезает, начинает формироваться вот эта вот, вы помните, стадия формальных операций по приложению. А в стадии, в соответствии с стадией формальных операций, там что происходит? Там возникает такая прекрасная штука, когда одна из как бы особенностей когнитивного развития – это умение одновременно удерживать и оперировать более чем двумя переменными. То есть двумя, тремя, там, четырьмя, а может быть или десяти. Это вот основной признак стадии формальных операций. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, например, лет 14, подросток, мы даже думал в 12, а с точки зрения, учитывая акселерацию, может быть даже и раньше, он одновременно может удерживать в фокусе внимания а. что мама говорит, б. что мама чувствует, что мама хочет, и в. что мама делает. Вот эти четыре переменных, значит, удержать очень просто. И они всегда там это наслаждаются, там, когда у них там внутри, там, в головах, там, всякие эти открытия возникают, радуются именно такой дурацкий пойдет всему этому. Ну вот обнаруживает в один прекрасный момент, знаешь, что мама думает, а он еще не знает, что мама думает. Потому что если он узнает, что мама думает, это будет пятая перемена. Да? Вот, ну ладно, остановимся пока на четырех. И вот он обнаруживает, что, соответственно, мама говорит одно, чувствует другое. Хочет третьего, а делает четвертое. И приходит с такой улыбочкой, соответственно, вот к маме и говорит: мамочка, ты же говорила, что там тетя, не знаю, там Даша, это она, это твоя близкая подруга. Вчера я слышал, ты папе про тетю Дашу, ну и так далее говорила. А ведь ты же от тети Даши хотела, там, я слышал, хотела какой-то кредит взять, нам же деньги нужны и так далее. И приносит все вот это, а это искреннее открытие, понятное дело, правда, подростка, про вот эти самые двойные, тройные, четверные стандарты, как раз возникающие вот в этой ситуации. Что подросток обычно слышит там от мамы, я уже не говорю про папу. Про папу, соответственно, это понятное дело, так сказать, молот меня еще там учить, молоко на губах, не обсохло, пшел вон, так сказать, ты мне не сын, ты мне не дочь, ну и так далее. Дальше можно это уже дальше вариации на тему, да, но вот в ответ на вот это прекрасное развитие стадии формальных операций, вот получается типа, ну вот такая реакция. Ну а потом чего возникает? Вот, а с этого и начинается вот этот самый кризис. В профессиональном сообществе то же самое. Потому что вначале мы очень, так сказать, в силу там, допустим, того же позитивного переноса, и восхищены тем, что мы, так сказать, видим, а потом начинаем, ну, в общем, обнаруживать, что, в общем, что-то в этом терапевте не так. Это почему-то негативным переносом называется. Я не думаю, что это негативный перенос. Это, например, некоторое взросление и открытие реальности. Потому что Пиажет про перенос ничего не говорил. Он наоборот против всей этой фрейдовской фигни. Да. Так вот, мы начинаем обнаруживать, благодаря чему взрослеем, ну, некоторую, вообще-то, некоторые важные вещи, связанные, ну, вот с одним из основных положений-то, гештальт-подхода, с положением моделитивизма. Мы начинаем обнаруживать, что все относительно, и привлекательность терапевта не столь велика, да и ум у него не столь там это самое большой, да, да и глуповат он бывает, да и говорит он не всегда то, что думает, ну и так далее, и так далее. А тем не менее, отношения сохраняем, потому что надо, соответственно, как-то этот кризис отцов и детей прожить и, соответственно, его завершить. И вот я думаю, что эта ситуация, связанная с рефлективностью и сентиментом, я уже завершаю свое выступление, оно, понятное дело, может разрешиться только если вот как раз произойдет этот процесс, соответственно, взросления и процесс, связанный с завершением, ну, вот этого подросткового кризиса и формированием, ну, собственной психотерапевтической идентичности. Открытием той собственной психотерапевтической мелодии, ну, того собственного стиля, ну, который у меня есть, в общем, как у психотерапевта. Вот. Поэтому, собственно, желаю всем быть очень чувствительным к собственному психотерапевтическому стилю и подумать, а есть он у вас или нет. Спасибо.